этот день, 20 октября 1714 года, государь Петр I издал указ, который запрещал строительство каменных домов во всей России, кроме Санкт-Петербурга. Так он думал ускорить возведение новой столицы. 20 октября 1827 года произошло Наборинское сражение, одна из крупнейших побед русского флота в истории. В этот день, 20 октября, родились Флорентий Павленков, книгоиздатель. Именно он начал выпуск серии «Жизнь замечательных людей» ЖЗЛ, которая была продолжена в советское время. Георгий Старк, адмирал, организовал морскую эвакуацию Белой армии из Владивостока. Предки Георгия Старка, шотландцы, прибыли в Россию в Петровскую эпоху. Они были одними из тех, кто стоял у истоков нашего флота. Большинство мужчин этой фамилии почти неизменно продолжали традицию морской службы. Потому и у Георгия Карловича, за 11 лет учившегося в морском кадетском корпусе, сомнений по поводу будущего не возникало. К 1917 году на флоте было 5 офицеров Старков. Георгий Карлович учился и служил с отличием. Перед русско-японской войной он попал на крейсер «Аврора», на котором он совершил плавание в Африку и воевал с японцами. Мировую войну провел в составе 1-й минной дивизии Балтийского флота. А в 1917 году верной присяге Георгий Карлович революцию не принял. Хотя жил он по дворянским меркам небогато, квартира от государства, скромные сбережения, сомнений, чью сторону принять, у него не возникло. В форме рядового солдата прибыл он в Казань, к Колчаку, и вскоре получил пост командующего Волжской флотилией. В боях на Волге Старк противостоял Красной Волжской флотилии под командованием Федора Раскольникова. Превосходящие силы большевиков выбили колчаковцев из всех опорных пунктов, так и Белый флот лишился всех своих речных баз. Забегая вперед, скажем, что оба командира, Белый и Красный, окажутся в 30-е годы в эмиграции во Франции. Раскольников тоже бежит за границу от дружеских объятий коллег из НКВД. После взятия Казани Старк держал путь на восток, сначала в Омск, потом Красноярск. И без того тяжелая ситуация, остро переживаемая Георгием Карловичем, осложнилась сыпным тифом. Полуживым доставили его до китайского Харбина. Болезнь дала осложнение на ноги, он с трудом передвигался. А тут еще недостаток средств заставил контр-адмирала работать на стройке. В то же время положение Белой армии стало совсем печальным. Остатки войск базировались во Владивостоке. Это был последний оплот уходящей эпохи имперской России. В мае 1921 года было сформировано Временное Преамурское правительство. Последняя попытка сохранить прежнее устройство хотя бы в одном регионе. И вот в июне Старк прибыл во Владивосток. За месяц до этого он получил телеграмму от Спиридона Меркулова, главы Преамурского правительства, с приглашением возглавить остатки флота. Иллюзий контр-адмирал не питал, тем не менее приглашение принял. И за несколько месяцев труда он восстановил порядок и боеспособность флотилии. Когда осенью 22 года Красная армия подошла к Владивостоку, Старк получил с фронта телеграмму. Несмотря на частичные успехи наших контрударов, недостаток оружейных патронов ясно мне указывает, что борьба не может быть затяжной. Вместе с телеграммой пришел приказ об эвакуации. За 2 дня в обстановке секретности Георгий Карлович подготовил к отправке 30 из 32 своих судов. В 11 часов вечера 22 октября 10 тысяч человек, морские кадеты, казачьи части, раненые солдаты, их семьи отплыли в сторону Кореи. Следующим утром во Владивосток вошла Красная армия. Положение кораблей, переполненных пассажирами, часто было на грани гибели. То, что эта армада дошла благополучно до Кореи, может считаться морским чудом, в основе которого могла лежать только самоотверженная работа адмирала Старка и личного состава. Так вспоминал один из участников перехода. Первое время Старк жил в Китае и на Филиппинах. Из Петербурга получил известие, что жена его скончалась, а дети вывезены в Финляндию и, вероятно, будут переправлены во Францию. Без промедления он отправился в Париж. Следующие 20 лет адмирал работал таксистом, периодически закладывая свои ордена. Несмотря на лишения, он умудрялся материально поддерживать семью своего друга, тоже адмирала, Развозова. Умер Георгий Карлович в возрасте 72 лет в 50-м году. 2 года спустя его сын Борис вернулся в Россию и до конца жизни служил священником.